Первое, что бросилось Филиппу в глаза, на короле не было короны. Он был одет в пурпурную тунику, на ногах кожаные гетры, словно он с минуты на минуту должен был отправиться куда-то верхом. Две большие охотничьи собаки, как преданные слуги, лежали у его ног. Внешне он напоминал своего брата, епископа Генри, но у Стефана были более утонченные черты лица, что делало его весьма привлекательным, а также густые темно-рыжие волосы и такие же, как у брата, умные глаза. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, которое Филипп принял за трон, вытянув вперед ноги и положив руки на подлокотники. Но, несмотря на его расслабленную позу, в комнате царила атмосфера напряженности. Казалось, король был единственным, кто чувствовал себя непринужденно. Когда епископы и Филипп вошли, от короля как раз уходил высокий человек в дорогих одеждах, который фамильярно кивнул Генри и полностью проигнорировал Уоллерана. «Должно быть какой-то могущественный барон», — подумал Филипп. «Доброе утро, Стефан», — приблизившись к королю и поклонившись, произнес епископ Генри. «Этот ублюдок Реннольф до сих пор не явился», — сказал король Стефан. «Если в ближайшее время он не объявится, я прикажу отрубить ему пальцы». «Обещаю тебе, он будет здесь со дня на день», — заверил его Генри, «хотя, наверное, в любом случае пальцы ему отрубить надо». Филипп и понятия не имел, кто такой Реннольф и зачем король хочет его видеть, но у него сложилось впечатление, что хоть Стефан и был рассержен, однако насчет того, чтобы так изувечить этого человека, он все же шутит. Затем вперед выступил Уоллеран и поклонился. «Это Уоллеран Бигуд, новый епископ Кингсбриджский». «Ты его помнишь?» — сказал Генри. «Да-да», — кивнул Стефан и перевел взгляд на Филиппа. «А это кто?» «Мой приор», — ответил Уоллеран. Поскольку он не назвал даже имени, Филипп дополнил его. «Филипп из Гуинедда, приор Кингсбриджский», — представился он, пожалуй, несколько громче, чем намеревался, и поклонился. «Подойди-ка, святой отец», — сказал Стефан. «Да у тебя испуганный вид, что тебя беспокоит?» Филипп не знал, что ответить. Его многое беспокоило. «Меня беспокоит то, что у меня даже нет чистой сутаны», — в отчаянии выпалил он. Стефан расхохотался, но не зло. «Тогда пусть это тебя не беспокоит», — проговорил он и, взглянув на своего разодетого брата, добавил. «Мне нравятся монахи, которые выглядят как монахи, а не как короли». Филиппу стало немного легче. «Я слышал о пожаре», — снова заговорил король. «Ну и как ты там управляешься?» «В день пожара Господь послал нам мастера-строителя. Он очень быстро отремонтировал галерею, а службы мы проводим в крипте. С его помощью мы расчищаем развалы под строительством. Он уже сделал и чертежи новой церкви». При этих словах брови Уоллерана поползли вверх. Ему не было известно о чертежах. Филипп бы, конечно, рассказал ему о них, если бы он спросил, но ведь епископ даже не поинтересовался, как идут дела в Кингсбридже. «Похвальная расторопность», — сказал Стефан. «Когда начнете строить?» «Как только я найду деньги». «Вот поэтому-то влез в разговор Генри». «Я и привел к тебе приора Филиппа и епископа Уоллерана. Ни у монастыря, ни у епархии нет средств для финансирования такого большого проекта». «Как нет их и у короны, мой дорогой братец», — заметил Стефан. У Филиппа как-то сразу опустились руки. Это было не слишком многообещающее начало. «Знаю», — кивнул Генри. «Я искал способ помочь им построить собор, не затратив при этом ни пенса». Выражение лица Стефана было скептическим. «Ну и как? Преуспел в разработке столь хитроумного, если не сказать магического плана?» «Да. Для того, чтобы финансировать строительство, я предлагаю отдать земли графа Ширинга, епархии». Филипп затаил дыхание. Король задумался. Уоллеран хотел было что-то сказать, но Генри жестом остановил его. «Идея не глупая», — произнес король. «Мне она по душе». Сердце Филиппа забилось. «К сожалению, — сказал Стефан, — я только что фактически пообещал это графство Перси Хамлею». Филипп буквально застонал. Он-то уже думал, что король собирается сказать «да». Разочарование, словно удар кинжалом, причиняло ему невыносимую боль. Генри и Уоллеран были ошеломлены. Этого не ожидал никто. Первым опомнился Генри. «Фактически?» — переспросил он. Король пожал плечами. «Я, конечно, мог бы увильнуть от выполнения своего обещания, хотя все это будет выглядеть весьма неудобно. Но в конце-то концов, ведь именно Перси заставил изменника Бартоломео предстать перед правосудием». «Не без помощи, милорд», — выпалил Уоллеран. «Я знаю, что ты сыграл в этом определенную роль». «Именно я сообщил Перси Хамлею о готовившемся против тебя заговоре. Да-да. Между прочим, а откуда ты узнал об этом?» У Филиппа подкосились ноги. Разговор переходил в опасное русло. Никто не должен был знать, что эти сведения были получены от его брата Франциско, ибо он до сих пор служил у Роберта Глостера, который был прощен за свое участие в заговоре. «Я узнал об этом из предсмертной исповеди», — ответил Уоллеран. Филипп облегченно вздохнул. Уоллеран повторил его же, Филиппа, ложь, только сказал, что исповедовал он сам, а не Филипп, который теперь был рад скрыть свое участие во всем этом. «И все же Перси, а не ты, рискуя жизнью, напал на замок Бартоломео и захватил изменника», — настаивал Стефан. «Ты мог бы как-нибудь еще наградить Перси», — вставил Генри, — «но Перси хочет именно Ширинг. Он знает это место и будет с пользой для дела управлять им. Я мог бы дать ему Кембридж-шир, но признают ли его тамошние жители? Сначала нужно отблагодарить Бога, а уж потом людей, ведь Бог же сделал тебя королем. Но Бартоломео схватил все-таки Перси». Такая непочтительность Господу возмутила Генри. «Все мы во власти Божией!» «Только не дави на меня!» — воскликнул Стефан, поднимая руку. «Слушаюсь!» — смиренно сказал Генри. Это была явная демонстрация королевской власти. Какое-то время они спорили почти как равные, но Стефану было достаточно одного слова, чтобы прекратить препирательство и продемонстрировать свою власть. Горечь разочарования обожгла Филиппа. Вначале он посчитал всю эту затею совершенно несбыточной, но постепенно в нем начала просыпаться надежда, и он даже представил, как будет использовать дарованное ему богатство. Теперь ему вновь пришлось опуститься на землю. «Мой король», — заговорил Уоллеран, — «благодарю тебя за готовность вернуться к рассмотрению вопроса относительно будущего графства Ширинг. В тревогах и молитвах я буду покорно ждать твоего решения». «Умный ход», — одобрил мысленно Филипп. Слова Уоллерана звучали так, словно он изящно соглашался. На самом же деле хитрый епископ, подытоживая разговор, оставлял вопрос открытым. Король вовсе не собирался возвращаться к этому вопросу, и, как ни крути, его ответ был определенно отрицательным. Но в то же время, настаивая, чтобы Стефан все же еще раз подумал над окончательным решением, Уоллеран ни в коей мере не задевал его самолюбие. Филипп даже отметил про себя, что такой прием надо запомнить. Если тебе собираются в чем-то отказать, лучше всего окончание разговора отложить на потом. Стефан помедлил, словно заподозрив, что им пытаются манипулировать, но затем вроде бы отбросил всякие сомнения и, прощаясь, произнес: «Благодарю всех, что навестили меня». Филипп и Уоллеран, откланившись, направились к выходу, однако Генри остался на месте. «Когда мы услышим о твоем решении?» — спросил он. Стефан выглядел несколько озадаченным. «Послезавтра», — сказал он. Генри поклонился, и все трое вышли. Неопределенность почти так же неприятна, как и отказ. Свое вынужденное ожидание Филипп находил невыносимым. Тот вечер он провел среди изумительных книг Винчестерского монастыря, но и они не смогли отвлечь его от тревожных мыслей. Какое решение примет король? Отречется ли он от обещания, данного Перси Хамлею? Насколько важен этот Перси? Он был обыкновенным мелкопоместным дворянчиком, который из кожи вон лез, чтобы получить графство. Стефан мог абсолютно не бояться обидеть его, но как велико желание короля помочь Кингсбриджу. Известно, что монархи становятся набожными с возрастом, Стефан же был молод. Раскрыв перед собой сочинение «Боэция. Утешение философское», Филипп и так и сяк вертел в голове различные варианты, когда на цыпочках, робея, к нему подошел послушник. «Там кто-то спрашивает тебя, отче», — прошептал юноша. «Поскольку пришедшего заставили дожидаться на улице, значит, он не монах. Кто?» — спросил Филипп. «Женщина?» Первой мыслью приора, ужасно напугавшей его, было то, что это пришла та самая потаскуха, которая приставала к нему возле монетного двора. Но что-то в выражении лица послушника говорило ему об обратном. Сегодня ему случилось обменяться взглядами еще с одной женщиной. «Как она выглядит?» Юноша скорчил отвратительную рожу. Филипп кивнул. «Риган Хамлей. Какая нелегкая принесла ее. Сейчас приду». Теряясь в догадках, он медленно прошел вдоль галереи и вышел во двор. «Когда имеешь дело с этой женщиной, надо держать ухо востро». Жена Перси Хамле, завернувшись в тяжелый плащ и спрятав под капюшоном лицо, стояла возле монастырской приемной. Она метнула на Филиппа такой злобный взгляд, что он чуть было не решил тут же развернуться и уйти, но не подобало мужчине бежать от женщины. «Что тебе от меня надо?» — сурово спросил он. «Ты глупый монах!» — набросилась она. «Ну как ты можешь быть таким бестолковым?» Филипп почувствовал, как краснеет его лицо. «Я приор Кингсбриджа, и тебе следует называть меня отче», — проговорил он, но его слова, к сожалению, прозвучали скорее раздражительно, чем властно. «Хорошо, отче, как можешь ты позволять двум этим алчным епископам использовать тебя?» Филипп глубоко вздохнул. «Говори яснее, зло», — сказал он. «Трудно подобрать понятные слова для такого безмозглого человека, как ты, но я попробую. Сгоревшую церковь Уоллеран использует в качестве предлога для того, чтобы загробастать себе земли графства Ширинг. Это тебе понятно? Теперь дошло?» Ее презрительный тон все еще раздражал Филиппа, но он не мог устоять перед желанием хоть как-то защитить себя. «Никто и не делает из этого тайны. Доходы, получаемые с этих земель, пойдут на строительство собора. С чего ты взял?» «Да в этом-то и весь смысл!» — негодующе воскликнул Филипп, но в глубине души он уже почувствовал, как зашевелился в нем червь сомнения. Звучавшая в голосе Риган пренебрежительность сменилась лукавыми нотками. «А новые земли, — сказала она, — будут принадлежать монастырю или епархии?» Смотревший на нее Филипп отвернулся, слишком уж отталкивающим было ее лицо. Он-то рассчитывал, что земли графства отойдут монастырю, в его подчинение, а вовсе не епархии, где их хозяином станет Уоллеран. Но сейчас он припомнил, что во время разговора с королем епископ Генри почему-то просил, чтобы эти земли были отданы именно епархии. Филипп решил, что он просто оговорился, однако ни тогда, ни позже эта оговорка так и не была исправлена. Приор подозрительно сверлил Риган глазами. Она никак не могла заранее знать, что Генри собирался говорить королю, так что ее утверждение вполне возможно было правдой. С другой стороны, не исключено, что она просто строила свои козни, ведь от ссоры между Филиппом и Уоллераном выигрывали бы именно Хамли. «Уоллеран — епископ», — проговорил Филипп. «Он должен иметь собор». «Он много чего должен иметь», — возразила леди Хамлей. Она несколько смягчилась и начала рассуждать, однако Филипп все же не мог подолгу смотреть на ее лицо. «Для некоторых епископов действительно нет ничего важнее, чем иметь хороший собор, но Уоллеран не таков. Как бы там ни было, пока распоряжаться доходами графства будет Уоллеран, он будет давать тебе и твоим строителям столько, сколько найдет нужным». Филипп понимал, что она права. По крайней мере, в этом. Если Уоллеран получит ренту, он наверняка часть ее прикарманит для своих нужд. И только ему одному решать, какова будет эта часть. И уже ничто не сможет отвратить его от разбазаривания денег на цели, не имеющие ничего общего с собором. Филипп же никогда не будет знать, сможет ли он в следующем месяце заплатить своим строителям. Без сомнения, было бы гораздо лучше, если бы землей владел монастырь. Но Филипп был уверен, что этому воспротивится Уоллеран, которого наверняка поддержит епископ Генри. Тогда ему останется только обратиться непосредственно к королю, а король Стефан, видя, что церковники никак между собой не договорятся, запросто может решить проблему, отдав графство Перси Хамлею. Этого-то и добивалась Риган. Филипп покачал головой. «Коли Уоллеран пытается обмануть меня, зачем тогда я вообще понадобился ему здесь? Он мог бы приехать сюда один и обратиться к королю с этой же просьбой». Она кивнула. «Мог бы. А если бы король спросил себя, насколько искренен Уоллеран, утверждая, что графство нужно ему лишь для того, чтобы построить собор? Ты же убаюкал подозрения Стефана, явившись с поддержкой просьбы Уоллерана». В голосе ее снова послышалась презрительная интонация. «Ты ведь в своей грязной сутане выглядишь таким несчастным, что королю стало тебя жалко. Нет, Уоллеран поступил умно, что прихватил тебя с собой». Филипп с ужасом чувствовал, что, похоже, она была права, но ему очень не хотелось признавать это. «Просто ты хочешь оттяпать графство для своего мужа», — защищался он. «Если бы я смогла представить тебе доказательства, согласился бы ты проскакать полдня, чтобы увидеть его?» Меньше всего Филипп желал быть втянутым в интриги Риган Хамлей, однако он должен был выяснить, действительно ли ее утверждение было правдой. «Да», — неохотно проговорил он, — «я согласен. Завтра?» «Завтра. Тогда на рассвете будь готов».